Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь» в Екатеринбургской студии. Сегодня вечером я приветствую Дмитрий Бродовиков, ведущий. У нас сегодня в студии епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. Владыка Евгений, добрый вечер, рад вас приветствовать, благословить.
Добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Добрый вечер, дорогие телезрители. Пусть Господь будет со всеми нами в этот замечательный вечер.
Владыка, близится День памяти святых царственных страстотерпцев 17 июля. И это особенный день для, наверное, всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья, но и совершенно особое время для Екатеринбурга, города, где и свершилось это злодеяние, убийство царской семьи. И вовсю идет подготовка в Екатеринбурге к целому фестивалю царских дней, который включает в себя и, конечно же, божественную литургию ночную в день памяти святых царственных страстотерпцев, и крестный ход к монастырю в честь святых царственных страстотерпцев, и многие другие культурно-просветительские, духовно-просветительские мероприятия. Поэтому сегодня предлагаю поговорить об этом, потому что времени остается немного, и, коль уж некоторые мероприятия уже сейчас начинаются. Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напомню о возможности задать свой вопрос Владыке Евгению в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы, который закреплен в нашей официальной группе. Владыка Евгений, что самое главное в царские дни?
Вообще очень много аналогий между ночью с 16 на 17 июля каждого года, когда мы вспоминаем убиение царской семьи, и между ночью с Великой Субботы на Светлое Христово Воскресенье, то есть пасхальной ночью. Потому что и одному, и другому событию, оба события предваряют дни встречи самой величайшей святости и глубины, просто бездны зла, которое вмещается в людях. И вот эта святость и эта бесовщина, они сталкиваются. Гефсиманская молитва Спасителя в Великую Пятницу, его суд над ним, распятие, погребение, мрак Великой Пятницы, тишина и трагедия Великой Субботы – это переживает каждый христианин во всем мире. А мы в России имеем возможность еще раз вот все это пережить, но уже тогда, когда вспоминаем жизнь, а точнее житие святой царской семьи. Последние дни, голговские, гефсиманские и голговские дни прошли именно в Екатеринбурге, поэтому здесь это воспоминание особенно ярко переживается. Но после распятия, после погребения следует воскресение, величайшее торжество, победа Бога над всем отступлением, победа святости над злом, жизнь над смертью. И вот это же самое происходит, когда мы говорим о царской семье, поскольку то, что произошло в Ипатьевском подвале в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, это тоже своего рода жертва и искупление грехов нашего народа. И когда мы понимаем, что не какого-то народа, а нашего народа, и я не человек, который под лопухом родился, вырос, а что мы все русский народ, и что эта жертва за нас была принесена, и что если мы правильно воспринимаем, адекватно относимся, верно относимся к тому, что произошло, мы имеем возможность соприкоснуться вот с этой силой, с победной силой, которую в себе несла царская семья. Эта встреча с победой над злом, как Господь, как государь император Николай сказал, писал в одном из своих писем о том, что зла, которое в мире будет еще больше и больше, и мы это видим, мы это переживаем, об этом много говорят, сколько сейчас зла. Можно говорить там про чипы, можно говорить про засилие зла во всех средствах массовой информации, во всех эшелонах мировой власти. Его больше и больше становится зла. Но пророческие слова не зло победит. И не зло надо бороться со злом, а добро, любовь. И Государь это доподлинно явил. И у нас есть возможность, когда мы вспоминаем эти события, когда мы изучаем, знакомимся с житием императора Николая Александровича Романова, его святой семьи, верных его слуг и многих иных новомучеников, но все-таки здесь как вот некое острие. Когда мы знакомимся, то мы к этой силе, мы к ней становимся причастными. Мы в своей жизни имеем возможность в своей жизни побеждать эту смерть, это зло, вот той же самой любовью, которую себе носил Государь. Да, это очень важно, это очень значимо, конечно же, для Уральского региона, для России, для всего мира. И в этом году у нас 99-я годовщина. Мы сейчас вспоминаем столетие Октябрьской революции, Октябрьского переворота 17-го года. А в следующем году это уже будет столетие этой Ипатьевской трагедии, столетие жертвы, которую принес Государь за нас. И, конечно, можно по-разному. Можно просто в календаре как-то особенно там отметить, и чтобы это никак не отразилось на нашей сегодняшней жизни. А можно приложить усилия и сделать так, чтобы вот смысл жертвы, осознание ее и уроки, которые нам Государь преподносит, чтобы были пропущены через сознание нас, православных христиан, зрителей телеканала «Союз», чтобы это прошло через сознание нашей семьи, тех людей, с которыми мы соприкасаемся на работе, на отдыхе, соседи. Вот попытаться создать такую атмосферу, чтобы вот, возможно, больше нашего народа осознало и сделало соответствующие выводы. Поэтому вот эти слова, там вот вы сказали, фестиваль «Царские дни», как-то я сбегаю от этого слова «фестиваль», потому что фестиваль, ну вот в моем понимании, это какое-то все-таки какое-то шоу. Здесь скорее не фестиваль, просто царские дни, как страстные дни, так же мы говорим. Вот те дни, когда мы должны, к которым мы должны подготовиться, как мы готовимся к Пасхе. Много есть способов. Пост соблюдаем, Священное Писание читаем, исповедуемся. У нас такая же есть возможность подготовиться к царским дням и этого, и следующего года. Почитать житие святых царственных страстотерцев. Попытаться отделить хотя бы в своем сознании ту громаду лжи, которую нам вливали и по сей день вливают в мозги, лжи о царе, о его жизни, о царской семье, о России, отделить все это, а попытаться все-таки вот эти крупицы доступной истины, их осознать, найти, расчистить. И этих крупиц хватит, чтобы нам осветиться самим и поделиться этим светом с окружающими нас людьми. Вот такая подготовка, конечно же, покаяние. Но только я не сторонник того, чтобы это делать внешне. Есть вот люди, которые вот свою зов сердца к тому, чтобы покаяться за тот грех, который сделал наш народ, они воплощают в такой форме, что ну, вот, собираются в каком-то условном месте и вот день изо дня читают покаяние, молитвы, приносят вот такое покаяние за убиение царской семьи. Ну, такую форму они выбрали, с уважением относимся, но не всякому эта форма доступна. А покаяние можно, может быть, иметь различные формы. Например, ну, отказ от привычной лжи, от привычных штампов. Если говорят, что вот император там кровавый или там слабовольный, вот найти для себя ответы. Чем я могу убедить, что император Николай был человеком сильной воли, что император Николай II был человеком высочайшего достоинства, колоссальной любви к Отечеству. Он был мудрым, сильным политиком, не интриганом, он был глубоковейшим человеком. Вот попытаться, читая литературу о царской семье, вот, не просто понять, а стать носителями этих истин. Потом этой истиной уже руководство своей жизни, подражать своей жизни вот этим идеалом, который мы видим, идеалом христианина в жизни Государя. Семейный человек, чтобы подражал доброте семейной жизни, это деятельное покаяние. Человек одинокий, чтобы подражал императору тогда, когда он был один в одиночестве, он же многократно был в командировках, в походах, в военных походах, оставался один. То достоинство, с которым он проходил свой жизненный путь, это можно прочитать в дневниках. перенести на свою собственную жизнь те образцы христианского жития, которые мы видим в житии императора Николая II. Вот такая подготовка, если будет предшествовать царским дням 17 или 18 года, то это будет реальным покаянием хотя бы одного человека в нашем народе. А если двое или трое, или какое-то большее число, таким образом будет свою жизнь обустраивать, то, конечно, такое покаяние не сможет быть пройти незамеченным перед лицом Божьим. Оно будет принято, Господь может смилостивиться о наших семьях, о нашем жизненном пути, о нашем народе. Это очень значимое событие, очень значимые дни.
Владыка Евгений, достаточно часто, когда люди с уважением, почтением и почитанием, почитанием к царской семье относятся, можно встретить такой упрек, когда их обвиняют в ереси цари Божии. Ну, в частности, когда они также говорят, называют место их понятия мученической кончины Екатеринбургской Голгофой, и когда вот идет некое сравнение между казнью Христа и распятием Христа и убийством царской семьи, то вот где все-таки качественное и принципиальное отличие находится, где понять, где ересь царебожия и где все-таки правильное почитание царственных страстотерпцев как святых?
Ну, это не ново. Это вот такое человеческое стремление переступить черту и черту правильных отношений между Богом и человеком и вот уйти в какие-то лжеучения, она вот во времена апостольские уже вовсю цвела. Когда мы читаем апостола о том, что кто-то говорит, я Аполлосов, а я Павлов. Да, мы научены, кто Павлом, кто Аполлосом, кто-то научен правильной жизни государем Николаем, но все мы Христовы. И Бог есть Бог. И спасение, которое Господь совершил, это не может никакой человек, насколько бы он был бы свят, велик, но все-таки он свят велик перед Богом. А дело нашего спасения совершил Господь. Брать и перемешивать, и говорить о том, что царь является в полной мере подобием Христу, потому что он принес жертву, которая искупила грехи рода человеческого, но этим самым мы элементарно обесцениваем, умаляем жертву Христову. Апостолы, которых распинали, которых сжигали, снимали живьем кожу, они не стремились свою жертву сказать, что я замещаю с собой жертву Христову. Апостол Петр просил, что вы меня, конечно, распяните, для меня это честь, но только распните меня вниз головой, потому что я недостоин той жертвы, которую Господь меня принес. А мы сейчас и сами апостолы говорят, что вы не Павловы и не Аполлосовы, а вы Христовы. Как печалился святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда он видел людей, своих современников, живых, которые его возводили в роль почти что божества, была такая секта, иоаннитов, которые почитали Иоанна Кронштадтского как Бога. Он их резко, жестко отвергал, этих людей. Ну и те горячие головы, которые сегодня, не задумываясь о смысле жертвы Христовой и о смысле жертвы царской, вот так вот все перемешивают, а потом еще начинают этому учить людей, неокрепших в христианском сознании, разуме, то, конечно, это есть такая поговорка, что если человека заставить не очень умного Богу молиться, то он может повредить себе лоб, потому что будет так сильно стучать головой об землю, что травму себе нанесет. Все должно быть разумным. А если у кого-то из людей есть, ну, скажем, сомнения, вот достаточно много пишется о царской семье, о событиях столетней давности. Кто-то пишет действительно очень достойные исторические духовные произведения, а кто-то пишет вот какую-то оголтелую пропаганду люди читают, вот это все смешивается в сознании, получается каша, и возникает вот такой вот царебожие или какой-то фанатизм. Ну, отложите вот такие второсортные произведения, возьмите, почитайте, что святые люди пишут о государе-императоре. Что пишет о жертве государя святой святитель Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский. А что пишет духовник, он не царской семьи, он не прославлен в лике святых, но это человек святой жизни, епископ Феофан Полтавский. Почитайте и попытайтесь проникнуться вот этим духом, духом любви, благоговения, но все-таки четкого понимания, где Христос, а где человек, где Христос – Спаситель, а где грешный человек, который стремится к Спасителю настолько горячо, настолько с такой любовью, как это совершала царская семья, что вот этим стремлением, этой верой и жертвой, которую принесли, что они освящаются. Конечно, этот пример и эта жертва, она является залогом нашей сегодняшней более-менее спокойной жизни. Но нельзя замещать подвиг Спасителя, подателя жизни от надо отличать от подвига любого самого святого человека.
Владыка, у нас есть первый звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из Курской области.
Мы вас слушаем.
Владыка, у меня вот такой вопрос. Конечно, тот ужас, который был в Ипатьевском доме, расстрел царя большевиками, конечно, это не очень нехорошее дело. Но ответьте мне на такой вопрос. А если бы через несколько дней пришли бы армия Колчака, а ведь она шла же туда, и у большевиков был вопрос, что делать с царем? Отправлять его обратно в тыл или просто избавиться от него? Вдруг знаменем его поднимут. Но у Колчака знаем, что у него не было желания иметь дело с царем. Все равно бы и белые простреляли бы. Был бы вот этот вот вопрос, был бы ли вот тогда это страданием, если бы уже не большевики простреляли бы, а уже белая армия простреляла бы. Ведь там всего лишь 2-3 генерала-то и было, которые могли бы еще бы спасти его, но не в тот момент. И еще один вопрос такой, Владыка. И Алексей II как-то однажды сказал на эту, патриарх наш, святейший, сказал, что я растрягу того беспощадно попа, и эпитемию наложу на того мирянина, который скажет такую чушь, что страданием, своим расстрелом, своими страданиями царь спас Россию. Выходит, что Христос спас мир, ну кроме России, а этот только спас. Ведь, простите, я как историк не могу согласиться, что царь страдал за православие. Ведь его расстреляли чисто по политическим причинам. Это не только я такой вопрос задаю, это буквально все. Я не молчу о том, что он, конечно, не любил крестьян, он не любил сильно русский народ. Давайте так признаем этот факт. До 1905 года он приказал, несколько раз поднимал указы бить крестьян беспощадно. Только потом, после Кровавого воскресенья, он сказал прекращать и так далее.
Да. Знаете, вопрос, безусловно, интересный. Давайте начнем с первой части, с первого вопроса о том, что если бы, ну, как историк, вы знаете, что история такая штука, с которой надо аккуратно, которая не терпится слагательного уклонения, а что было бы, если бы, вот если бы Иуда взял и не предал Христа, а что было бы, если бы Иуда не повесился, а принес покаяние, что было бы? Но вот это человеческие такие вопросы, рассуждения, детские. А что было бы, спрашивает маленький ребенок, если бы я был сегодня космонавтом? И начинает мечтать на эту тему. А взрослые смотрят на эти мечтания и понимают, ну, как относятся, конечно, как к ребенку, потому что он не может стать космонавтом. Это колоссальный труд. Надо вырасти, прежде чем ты достигнешь этой цели. Надо стать взрослым. А когда ты станешь взрослым, может, ты и не захочешь быть космонавтом. Что было бы, если бы пришли белые и освободили Ипатьевский дом. Знаете, вот под словом «белые» или «красные», под этим словом скрывается большая часть народа. Это народ. Да, народ сплочен вокруг одной идеи, вокруг другой идеи. Идея белого движения в разных частях страны и у разных командиров была одна. А у других красных командиров, которые находились на Востоке и которые находились в Москве, тоже были совершенно различные идеи. Интересный факт мне рассказал один историк о том, что на востоке страны раздавались листовки среди через комиссаров. Комиссары раздавали листовки, в которых призывали народ вступать в красное движение, и провозглашалось, что мы дадим землю крестьянам, фабрике рабочим, и мы вернем царя-батюшку. Вот это листовки, они до сих пор сохранены. Потому что вот такой обман закладывали. Они знали, насколько народ любит царя-батюшку. И желая привлечь под свои знамена людей, говорили о том, что врали, что мы дадим землю крестьянам. Хотя, извините, земля у крестьян уже была. И законы Российской империи начала 20 века, они давали колоссальные права и возможности. И эти возможности не просто теоретические какие-то, это была практическая реализация, которая до сих пор вообще редко где в мире давалась человеку-крестьянину получить землю. И не просто кусок земли в голом поле, а с подведенной дорогой, а с построенным магазином, с построенной больницей и школой. Не поленитесь, почитайте, как программа, сформирована Николаем Александровичем Романовым, Николаем II, святым старым старостатерцем, как она реализовывалась по стране. Если интересно, вот эти факты собраны. Мы как-то в одной из передач презентовали, представляли вашему вниманию календарь, царский календарь, в котором собрали просто достижения Российской империи при Николае II. Целая страница посвящена этой теме. Там со ссылками на документы. Так вот, врали, говоря о том, что мы дадим землю, дадим заводы и вернем царя. Народ любил и пошел за ними, потому что идея монархии ими провозглашалась. Вот такие интересные факты, что большевики говорили о возврате царя. Можно предполагать, что бы было. Но наши любые догадки, это будут, знаете, как вот так, вилами по воде или пальцем по киселю. Вы знаете, что когда совершался суд над Христом, вот очень много людей кричали: «Распни, распни, мы хотим, нам не нужен царь, у нас есть царь в виде кесаря, нам не нужен вот этот, дайте нам Вараву, разбойника». Это кричали люди богатые, бедные, там, знатные, простые, фарисеи, саддукеи. Вот в этом порыве они все были, они считали некий посыл дьявола, врага рода человеческого, который был посеян в их сердца, потому что в сердце царил грех. Если бы какая-то партия, например, фарисеи, вот взяли бы и сказали: «Нет, а мы за Христа». А если бы еще кто-то присоединился? Но ведь, обратите внимание, церковь никогда этим не занимается, рассуждением на тему, а что было бы? А Христос ведь мог что сделать? Он мог призвать 12 легионов ангелов, которые вот этих всех ненавистников Христовых просто разорвали бы в клочья. И он этого не делает, потому что он желает, чтобы эта жертва за род человеческий была принесена. Если говорим о государе Николае Александровиче, у него были возможности, у него, у его семьи, выехать из России, покинуть Россию. Если бы он этого очень хотел, то он бы сделал, он бы добился такого результата. У Елизаветы Федоровны Романовой была возможность, и не одна, покинуть Россию. Что она делает? Она остается. Она говорит: «Россия для меня как больной ребенок. Я хочу, желаю разделить свою, чтобы моя судьба была целиком соединена с судьбой России». Это сознательная, добровольная, личная жертва, которая приносит личная жертва как христианина и личная жертва ответственность как государя, императора всероссийского. Меня никто никогда не переубедит в том, что бывший император всероссийский Это отдельная тема, познакомимся, очень хорошо, интересно проработал ваш коллега Петр Валентинович Мультатули, правнук повара Ивана Харитонова, который был расстрелян в Ипатьевском подвале. Он посвятил свою жизнь, защитил диссертацию историческую, которая посвящена именно судьбе императора Николая II. И он очень убедительно показывает и доказывает вот то, что связано с отречением, что как такового отречения не было. Государь не отрекался ни от престола, ни от народа. Народ в течение десятилетий, остывавший в любви к Христу, уходил от любви к своему государю, который любил Христа. И вот эта пропасть все дальше отделялась. И если бы в Ипатьевском подвале государя растерзали, его семью, не люди, которые объединены с Яковом Свердловым, а люди, которые были бы объединены ненавистью под флагами какого-нибудь атамана, от этого жертва, который принес государь, ни на грамм бы не уменьшилось. И его венец не потускнел бы ни на один люмен. Государь любил свой народ, и он себя принес в жертву. А его семья, она же не насильно там находилась. Почитайте, какие письма, какие дневники, какие воспоминания об их отношениях. Они как одно целое, как действительно, что там как малая церковь, которая приносит себя в жертву за Христа и за народ. Они любили друг друга, любили народ, и этой любовью они вошли в Царство Небесное. Ну, а как иные свидетельства, о которых вы говорите, о том, что царь не любил народ, о том, что царь ненавидел крестьян. Ну вот, знаете, даже как-то горько и обидно такие слова слышать. Дело в том, что любой историк, вы историк, чем он отличается от обычного смертного? Вот я вот не историк, но могу вот очень коротко порассуждать. Если человек, какими источниками владеет, оперирует и на что он опирается в своей работе? Если историк, серьезный, настоящий, профессиональный, возьмет и будет опираться на пласт свидетельств, на публикации, которые были изданы или там сохранены в архивах в Советском Союзе в 20 веке, то можно с вероятностью, которая равна единице, сказать, что такой историк будет ненавистником государя, что он будет убежден в его слабоволии, в его ненависти к народу, в его там страстях, пороках. И такой историк напишет сюжет для фильма «Матильда» или подобного пасквиля. Но если не полениться и посмотреть немножечко шире, почитать, что писали о государе его современники, а что о нем писали его современники за рубежом, его родственники, его друзья, его враги за рубежом. И документы в архивах европейских, в архивах американских, они не претерпевали вот этой идеологической засолки и идеологического такой вот переварки, как какие-то щи. И в них отражена такая любовь человека, который управлял страной. Вот нам, мы, знаете, где бы мы в каком городе ни жили, каким мы работой ни занимались, мы никогда не поймем, какая ответственность лежит на человеке, который управляет страной, на нашем сегодняшнем руководителе, на нашем президенте. Мы не представляем, какие мысли и какие стремления посещают такого человека. Мы чаще всего смотрим на людей, на руководителей, и пытаемся их измерить своими страстями, своим сознанием. Алкоголик смотрит на мир глазами алкоголика и думает, что все люди вокруг алкоголики. И он там, любого человека с красным лицом, он сразу говорит, это алкаш. Он никогда не подумает, что у человека может быть больное сердце или больная кожа. То же самое блудник будет смотреть на окружающих так, как вот, что вокруг совершается один блуд. А человек святой, он будет смотреть на алкоголиков, на блудников, и он будет видеть в них святость. И для того, чтобы понять, осознать и смысл, и величину подвига государя, для этого очень важно вот, побороться, поучиться бороться со своими страстями, со своим невежеством. Это я в первую очередь о себе говорю. Если это в какой-то мере будет принято Богом, и Он наши страсти охладит, и наше невежество просветит, то люди вокруг нас откроются в новом свете. Мы увидим, насколько велик подвиг святой преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы, насколько высока ее культура, ее любовь к народу. А кто-то говорит, а, немка, предательница, немецкая шпионка, которая ненавидела Россию, потому что он не читал ни ее личных записей, не читал воспоминания ее современников. Человек говорит, что в семье у Елизаветы Федоровны с Сергеем Александровичем была невыносимая обстановка, что они ненавидели друг друга. Вот такое говорят. Но чаще всего это говорят те люди, которые сами в семье не умеют любить, у которых у самих в отношениях между ближайшими родственниками царит ненависть и зло. И они не понимают, а как это можно жить как брат с сестрой, чтобы муж и жена жили как брат с сестрой, воспитывать приемных детей, как можно столько любви к окружающим, ну, это невозможно. Вот человек вот с таким сознанием, с таким менталитетом не может понять величины личности другого человека. Вы уж простите, это вот такие вот нравоучения говорю. Вот, думаю, что у вас есть позиция, у вас есть свой жизненный опыт, но очень вам рекомендую все-таки. Ну вот хотя бы на время некие стереотипы, которые сформировались, убеждения, ну вот просто их отложить в сторону, сказать, а давайте понарошке, я как будто ничего не знаю. Что вы говорите? Почитать труды Петра Валентиновича Мультатули? Ну давайте почитаем его. Ознакомиться с замечательным историком, человеком, который сегодня очень радеет о сохранении и распространении в нашем народе отечественной истории. Это такой профессор, генерал Решетников, некогда директор института, Российского института стратегических исследований, а сегодня основатель исторического общества «Двуглавый орел». Они собрали колоссальный пласт вот этой литературы, той информации, которую собрали в европейских архивах. Почитайте, вы многое новое для себя откроете, задумаетесь. Потом сможете сравнить, вот как бы то, что отложили в сторону, вот ваш багаж знаний, накопленный за жизнь, с некими стереотипами, и то новое, может быть, к чему вы еще не прикасались. Ну, я вас приглашаю посетить Екатеринбург, монастырь святых царственных старцетерцев на Гайной Яме, музей, который был в прошлом году открыт. Колоссальное собрание свидетельств о жизни императора Николая и о его правлении. Много интересного. Вы, как историк, почерпнете в беседе с директором, основателем этого музея, тоже историком, человек, который жизнь посвятил свое изучению царской семьи. И многое, может быть, в вашей семье найдет примирение. Сейчас, знаете, говорят, у нас в обществе до сих пор красные и белые вот друг другу противостоят. Но вот бывает, что не в обществе, а бывает в человеке. Вот эта война гражданская, она до сих пор продолжается. Вот может быть от этого вопроса и от такого соприкосновения с интересными свидетельствами, фактами и людьми, оно остановит в вашей душе гражданскую войну. И вы сумеете с уважением относиться и к вашим учителям, и к истории России, Советского Союза 20 века, и к тому, что было до Великой Октябрьской социалистической революции и к тем величайшим людям, которые жили тогда. Простите, что долго.
Ну, конечно, история может быть и идеологической, в том случае, когда она подвергается какой-то корректировке с выводом на тот курс, который необходим, и к какому результату ему заключению, в принципе, нужно прийти. Действительно, есть два лагеря, да, те, которые видят только негативную сторону, что император Николай II довел страну до революции, и это его вина. А другие же люди, наоборот, видят для того человека, который до последнего момента пытался сохранить единство народа, но народ сам не захотел. Это единство.
Но я знаю людей, которые обвиняют Христа.
Это
обвиняют Христа в том, что как бездарно он провел время. Столько у него было ресурсов, такие чудеса, такие у него были. Вот он мог там хлеб там из камней делать, он мог людей там питать, он мог объединить народ. Такой идеей.
Встречали как царя.
Он мог поднять такие, вот создать такое государство. А он что сделал? Он все вот и сам погиб, и апостолы его там все тоже в таком уничижении, и все. Вот так взирают, так смотрят на историю спасения рода человеческого. На ту историю, перед которой мы благоговеем, и, собственно, история нашего спасения. То же самое, такой же взгляд, и, к сожалению, он бывает и на житие императора Николая Александровича.
Ну, одно дело, конечно, читать житие святых, которые жили там 5-6 веков назад, а может быть и 3 века назад. Мы этих людей не знали, они жили в то время, когда наши ближайшие родственники и знать не могли. И это было когда-то тогда, что люди, может быть, и как-то не стараются копать. Да, так скажем, вот есть житие, есть жизнеописание, они его прочитали, они понимают, что это за человек, за что он был прославлен церковью, за что он был канонизирован церковью. А здесь все-таки человек, который жил не так давно и в памяти многих людей, конечно, уже не в памяти живой, так скажем, а в исторических документах, так или иначе, сведения о Николае II как о личности, как о, прежде всего, главе Российской империи, они сохранились. И вот если смотреть о том, что есть две точки зрения, то с одной стороны могут быть и, так скажем, хорошие сведения об этом человеке. Но вот вы чуть ранее упоминали о фильме «Матильда». И как быть с теми случаями, когда есть то, с чем мы не согласны. То, когда государя императора унижают, что ли, так скажем. Какую позицию мы должны в этом случае занимать? Должны ли мы к этому относиться со смирением или все-таки проявлять такое вот немножко воинствующее начало?
Я вот перед этим еще скажу, что есть интересные источники, есть интересные публикации. А есть интересные люди. Вот сейчас, буквально перед самым нашим эфиром, имел возможность общаться с замечательным, удивительным человеком, с праправнуком Александра III, императора Александра III, с внучатым племянником императора Николая II, Павел Эдуардович Куликовский. То есть прямая ветка. Получается, праправнук сестры государя Ольги Александровны Куликовской. Человек, который не застал Ольгу Александровну живую. В год, когда она умирала, он родился, там буквально месяц разницы. Но он жил среди людей, родственников, которые, конечно же, не по книгам, не по фильмам, не по статьям в газетах, а вот просто по живой семейной памяти, по живому семейному преданию, они помнят и семью царскую, в целом, имеется в виду царский дом, и много интересного рассказывают о жизни царской семьи, о высоте жизни, о высоте отношений и о том, насколько тяжело было вот этому придворному окружению, которое погрязло в страстях, в неверии, в лжеверии, в разврате, как для них, какая пропасть лежала между ними, современниками, и семьей государя, насколько они были чужие. И понятно, у нас нет этого живого предания, в отличие от семьи Павла Эдуардовича. Мы только, как вот апостолы помнили земную жизнь Спасителя, они о ней рассказывали, а уже там в третьем поколении это были в основном воспоминания, либо уже записи. Сегодня настолько записи остаются. И как церковь, кстати, борется за то, чтобы не искажено было предание Писания, оно записывается и хранится, сохраняется в непревреждённом состоянии, чтобы не произошло искажение. Вот такое искажение в отношении государя, оно, к сожалению, произошло. А что делать, как бороться, когда мы встречаемся с такими свидетельствами ненависти и лжи? Ложь, она с ней нельзя бороться ложью или страстью. Можно ложь побеждать только правдой. А чтобы побеждать ложь правдой, это надо быть носителем правды. Прежде всего, носителем правды, вот, чтобы она была в тебе. Помни слова Спасителя, который сказал своим ученикам, что когда вас поведут на судилище и будут судить за имя Мое, то вы не задумываетесь заранее, не планируете ответы, там, не пишите тезисы, аргументы, а я дам вам то, что вы должны будете говорить. Я вам дам. Но он не может дать вот эту правду человеку, который кипит страстями или который сжился с ложью. Вот этого не может быть. Вот сердце чисто, созижди во мне, мы обращаемся к Духу Святому. Именно об этом, что мы просим очистить себя, свою жизнь, свою душу от лжи, от грязи, от греха. Сделать чистым, и чтобы туда Господь мог вложить благодать Духа Святого. И чтобы мы в это сердце чистое могли вложить богатство церковного предания, и чтобы оно не искажалось в нашем сердце. В отношении государя познакомиться с правдой, познакомиться с личностью, полюбить государя. Если это произойдет, то, конечно, мы не можем, вот человек, как бы он ни был компетентен в фактах жизни государя, насколько бы он там не был праведен, там, чист и так далее, но он не может взять там сейчас вот с проката снять эту киноленту и сделать так, чтобы ложь в ней представленная превратилась в правду. Но, по крайней мере, он сам не является носителем этой лжи. Он может вот ближайшему своему кругу, ближайшим своим людям эту правду открыть. Кстати, мне доводилось неоднократно встречаться с людьми, которые знают правду о государе, но при этом они кипят страстями, кипят ненавистью, и эту правду от них не хочется получать. Они начинают тебе рассказывать о царе, о государе, о предателях. И такая страстность, и такая энергия из них идет, что не хочется это слушать. Мне, по крайней мере. Если такой человек начинает доказывать другим, нейтрально настроенным людям, то они считывают чаще всего от него не вот эту суть, не зерно правды, которую они действительно знают.
Не то, что он пытается донести.
А вот эту страсть, которая из него прет. И эта страсть, она отталкивает. Не зло победит, а любовь. Любовь к Богу, любовь к святым угодникам, любовь к их жизни, к нашей истории, любовь к собеседнику. Я убежден, что это тот путь, который позволит преодолеть, видеть всякую правду. С любовью сказанное слово, оно может изменить сердце собеседника и сделать так, что один, второй, третий, пятый человек скажет, да я не буду, я не хочу прикасаться к этому суррогату. И, конечно же, чтобы там не показывали, какую ложь. Но это же не первая ложь. Но вы помните фильм «Последнее искушение Христа» Скорсезе, который там 10 лет или там больше, уже, наверное, 20 лет назад вышло на экраны. Сколько было людей, протестов. Да, это ложь. Это лжеучение. Хорошо, что в народе было неприятие. Хорошо, что церковь очень конкретно высказалась тогда о неприятии этого зла. И те люди, которые себя хоть как-то ассоциировали с православием, они отказались от просмотра этого фильма. Если мы сможем вот с любовью в массах донести до людей, что если ты православный человек, то не соприкасайся с этой ложью. Я думаю, что и люди глубоко верующие, и люди нейтральные, они не захотят испачкаться в этой грязи. Но еще не оставляет надежды, что как-то Господь положит на сердце деятелям культуры или людям, которые причастны к власти в нашей стране, что они все-таки вот эту клевету они снимут с проката. Тут как-то довелось разговаривать, беседовать с одним журналистом на тему об этом фильме. И почему это плохо? Почему он плох? Ну, потому что там ложь. Потому что, говорят, ну ведь автор имеет право на некий вымысел. Вот все писатели, поэты, они же придумывают Никто же не требует доказательства, что Ромео и Джульетта действительно были такие, жили такие исторические личности. Ну, или что «Три поросенка», сказку, которую знает каждый ребенок, что это прямо исторические персонажи. Это некий вымысел. Но получается, вымысел, который представляется нам вот в этой ленте, в «Матильде», эта ложь, она имеет отношение, это не некое иносказание, а это ложь о конкретной личности, о конкретном человеке, у которого есть конкретные потомки, который является святым, который является очень дорогим для больших масс наших соотечественников, современников. И получается ложь, которая, вот если напрямую я буду клеветать о каком-то человеке, вот возьму сейчас в эфире канала «Союз» и буду какую-то ложь говорить о Дмитрии Николаевиче Бродовикове. Вот сейчас я буду о вас что говорить. Вас это оскорбит. И оскорбит в какой-то мере тех телезрителей, которые знают, что это неправда. Если эта ложь бросается в отношении государя-императора Николая II, она оскорбляет огромное число людей. И родственников, и близких, и тех, кто просто любит и знает эту правду. Это ложь. Если наш закон подразумевает некое наказание за клевету в отношении конкретного человека. Вот один другого болгал, тот написал заявление и получил 2 года. Пусть условно, но получил. Сказано, это зло, это преступление. Но то, что создатели фирмы говорят, лгут об императоре, такая же ложь, такая же клевета. И она не просто должна быть сказано, что это плохой фильм, его не надо показывать, а эта ложь должна быть рассмотрено судом, и родственники, и потомки императора Николая II должны сегодня сказать о том, что это оскорбляет нашу семью. И мы просим этих не просто снять с проката, а еще и запретить, я не знаю, там не буду говорить, там какие прещения в отношении авторов, но точно, что больше кинофильмы в нашей стране снимать не надо. Вот это моя позиция, мое убеждение, что ложь должна быть названа ложью, клевета, клеветой, а не неким художественным вымыслом, неким творчеством, о котором они пытаются говорить.
Владыка сообщает, что у нас осталось буквально несколько минут до окончания эфира. Наверное, стоит наших зрителей еще раз призвать приехать на царские дни в Екатеринбург.
Ну а если вот кто-то живет в Рязани, Тамбове или во Франции и не может приехать, и мы говорит, ну вот я смотрю канал «Союз», они меня приглашают, я не могу приехать. Зачем меня приглашают? Дорогие братья и сестры, те, кто имеет возможность приехать и имеет такое желание, конечно же, приезжайте. Напоминаем, что 16 июля начнутся царские дни с крестного хода, который пройдет в 13 часов, начнется от храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Храм построен на том месте, где стопы государя Николая и его семьи встали на Екатеринбургскую землю. В этом месте он сошел с поезда на станции Шарташ. И крестный ход пройдет тем маршрутом, которым автомобиль перевозил царскую семью в Ипатьевский дом, к храму на крови, который построен на месте Ипатьевского дома. Когда крестный ход придет к храму на крови в 16 часов, начнется малая вечерня с чтением акафиста, с пением акафиста святым царственным страстотерцем. А сразу после окончания начнется всеночное бдение. Будем молиться Богу и этим святым угодникам на месте их убиения. И в полночь на улице перед храмом начнется божественная литургия, которая, окончившись примерно в половине третьего ночи, перейдет в крестный ход. Крестный ход по тому пути, по которому вот этот грузовик с истекающими кровью телами царственных страстотерцев двигался от Ипатьевского дома в урочище Ганина яма, где в дальнейшем где царские мощи вот варварским образом сжигались. Приглашаем прийти, проследовать этим путем. Но если нет такой возможности, если не получается приехать в Екатеринбург, нет ни грамма для расстройства, потому что в эти дни во всех храмах Русской Православной Церкви будет совершаться ровно такая же молитва. В каких-то храмах ночная литургия совершается, уже традиция сложилась, где-то в обычное время. Но от того, насколько лично каждый из нас поучаствует, почитав житие, святых старственных страстотерцев, почитав их дневники, помолившись заранее святым царственным страстотерцем, вот это будет нашим участием и в крестном ходе, и во всеночном бдении, и во всех торжествах. Ну и напоминаем, что в следующем году, 2018 год, столетия убийства, и у кого будет возможность прийти, приехать, поучаствовать в этих трагических, в воспоминаниях трагических этих событий, год столетия, то приглашаем, думаем, что это в любом случае будет лично для нас полезно, и неким свидетельством об объединении нашего народа в деле умилостивления Бога и в прославление Его святых угодников.
Ну и даст Бог, телеканал «Союз» будет вести прямые трансляции и всеночного бдения, и ночной божественной литургии около храма на Крови. Возможно, ночью будут и прямые включения с крестного хода до монастыря на Ганиной Яме. Поэтому те, кто захочет быть свидетелями этих событий, смотрите вечером телеканал «Союз» и будете сопричастными тем торжествам воспоминания о гибели святой царской семьи. Спасибо всем, кто сегодня смотрел эту программу. Владыка Евгений, я благодарю вас за беседу. Напомню, что епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, был у нас сегодня в студии. Спасибо всем, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».